Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В жизни святых, причем самых разных, и разного времени, и разного подвига, можем заметить такую одну общую черту, важную вообще для спасения, для достижения вечной жизни во Христе. Это само желание этой жизни, стремление, упорство в достижении этого. Причем, конечно, и обстоятельства, и времена, и условия жизни тех или иных святых бывали разными. И самое главное, с чем приходилось и приходится сталкиваться настоящему христианину, желающему настоящей духовной жизни, это, конечно, собственные грехи и страсти. Как у одного афонского старца спросили, а как на Афоне? Он говорит, там рай. Потом подумал, говорит, там ад. А потом опять с той же интонацией ответил, что там рай. А почему такой парадоксальный ответ? А потому что рай, поскольку все вокруг единым собранием достаточно единомысленны христиане, молятся, ищут спасения покаянно. А ад, потому что страсти на человека в особенности восстают, когда человек действительно желает спасаться. Потому и ад. Ну, собственно говоря, как преподобный же Силуан Афонский в видении самого Господа услышал такие слова, что «держи ум свой в аде, не отчаивайся». Истинно, настоящая борьба духовная, она человеку показывает ад собственных страстей, когда человек понимает, что грех – это не просто какая-то сумма там недолжных поступков, которые можно увидеть, изложить списком, отказаться от этого, больше не повторять. Хорошо бы, если это было так просто. Ад страстей, страсти и грехи у нас – это часто то, что срослось с нашим существом, то, что стало нашей частью, частью нашего «я». Отчего так просто, вот в одночасье и невозможно отказаться, а было бы легко так вот все переделать, если это грех был бы только каким-то внешним проявлением, а не внутренней такой частью самого человека. Поэтому настоящие святые, они с таким большим упорством против греха восстают все-таки, подвизаются по любви ко Христу, к истине. Почему преподобный Серафим Саровский молится на камне тысячу дней, тысячу ночей? Зачем такие суровые и жестокие условия? Именно из-за жажды настоящей борьбы с грехом в себе, из-за жажды обретения благодати во всей возможной полноте, а Господь ему показал, что это такое. Как, наверное, и многие другие святые, понимая, что такое настоящая жизнь во Христе, что такое истинная благодать, могли претерпевать любые жесточайшие даже гонения, внешние такие восстания, лишь бы отстоять возможность самой этой жизни духовной во Христе. Вот как, например, преподобный Моисей Угрин Печерский, он, оказавшись в крайне жестоких обстоятельствах, в общем-то, пленен поляками, причем пленен там какой-то вдовой, которая фактически на него глаз положила, вот, и хотела сделать его там своим супругом, сожителем, ну и так далее. И, сделав его своим пленником, рабом, домогалась там его длительное время, используя самые разные ухищрения и пытки. А будущий преподобный, он жаждал настоящей монашеской жизни. И, можно сказать, уже все претерпев, будучи искалеченным, изуродованным, все-таки стал монахом. Печерского монастыря в Киеве и сподобился преподобнической святости. Человек, не имеющий веры и жажды общения с Богом, настоящей такой жизни, конечно, бы сдался на его месте обстоятельствам. И мы видим в истории неоднократно, истинно верные Христу, они способны, оказывается, претерпеть любые жестокие обстоятельства. Вот взять даже подвиг наших новомучеников и исповедников. Каждый день приходится по несколько имен. Несколько имен прославленных только. А еще и масса и не прославлена поименно. Почитаешь их жизнеописание, очень часто очень все похоже и обыденно. Особенно среди священства послереволюционного, которые не отреклись от сана, а таких было подавляющее большинство. В одном храме служил, в другом храме служил, переводили, бросали, преследовали, арестовывали, сажали, выпускали, облагали непомерными налогами, обязательствами там общественных работ, пилкой дров какой-нибудь, покупай такие облигации, вноси опять же такие налоги. Многие даже просто продавали все имущество, собственные дома, чтобы с семьей, причем большинство семейных было, чтобы заплатить эти налоги, ради чего? Чтобы храм не закрыли. Чтобы была сама возможность даже не самим лично молиться, а совершать литургию для народа. Чтобы была возможность причащения, возможность спасения. И в конце концов большинство окончательно, ближе к концу 30-х годов, арестовывали, многих расстреляли, тех, кто вот так вот вел себя несгибаемо. А большинство так себя и вели, в общем-то. Смиренно, безропотно, терпеливо, в скудости, в каких-то непомерных трудах, в попытке все-таки храмы те или иные отстоять, сохранить приходскую жизнь. И в большинстве оставались верными Христу, несмотря на вот эти все жесточайшие условия тотального такого вот подавления, гонения. И мало мы об этих наших недавних святых, в общем-то, знаем. Вот. Но это были действительно люди настоящие, христиане удивительные, цвет нации. Как один из уже покойных, к сожалению, профессоров, ученых-историков Свято-Тихоновского университета, который последнее десятилетие занимался именно исследованием, систематизацией, жизнеописаниями, вот, подвига новомучеников, вот тех вот простых христиан, священников. Он просто уже, когда речь заходила об этой теме, не мог говорить без слез, когда, ну, речь заходила о конкретных людях. У него просто, поскольку он был близко, гораздо ближе, чем мы, знаком с фактологией, с конкретными вот жизнеописаниями новомучеников, у него просто не хватало сил говорить без слез, потому что настолько они ему стали близкими, а поскольку они ему стали близкими, он очень хорошо знал, насколько это действительно были удивительные люди, настоящие христиане, и насколько жестоко с ними тогдашняя власть безбожная обошлась. И их действительно тысячи и тысячи. И вот какой бы пример какого святого мы ни взяли с древности и вот до нашего времени, фактически недавнего, до новомучеников, мы видим вот эту важную черту в них, готовность последовать до конца за Христом, упорство в этом, чтобы и бороться с внутренними проявлениями греха, а если внешние обстоятельства оказываются жестокими, противостоять этим обстоятельствам, но не огнем и мечом, вот, а терпением, упорством в попытке вообще саму возможность духовной жизни сохранить, оградить. И это для нас должен быть один из важнейших таких примеров, потому что мы все равно живем в мире, который лежит во зле, и ничего в этом мире кардинально не изменилось, просто перипетии исторические, вот, различные формы там, может, как-то меняются, жизнедеятельности этого мира, в том числе формы беззаконий, которые в этом мире творятся. И считать, что вот это вот дух общества потребления, который предлагает современному человеку в качестве цели наживу, комфорт, удобство, деньги, опять же, как основная цель. Это дух, он на самом деле враждебен верующему во Христа, он враждебен Христу. Он, как святые отцы и говорят, является духом антихриста, потому что сребролюбие – это и есть дух антихриста. Предпочтение материального духовному, положение материального как наиболее главного, как идола, то, что вместо Бога, то, что вместо Христа. И вот этот дух, он в особенности в наше время с большой силой восстает на нас. И что мы можем этому противопоставить? Нашу расслабленность, наше желание комфорта, так это как раз-таки то, что легко нас этому духу и подчиняет. Конечно, дело не в великих подвигах, как у великих святых, в особенности преподобных, но иметь желание спасения, определенное упорство, в малом даже, в каждодневном по отношению к возможности спасения, молитвы, покаяния, причащения, к попытке исполнять заповеди, это все-таки в нашей власти. Что я в первую очередь готов предпочесть? Удобство, комфорт, дачу там или божественную литургию. Ну, так вот, в малом на самом деле и созидается и устроение внутреннее, стремление или к духу мира сего, или истинно ко Христу, из ответной любви к Нему. А если мы считаем себя верующими, нельзя Христа не любить. А если мы это исповедуем, что так должно быть в нашей жизни, тогда мы должны с великим упорством все-таки искать общение с Ним, пусть это и приходит в противоречие с духом мира сего. Господи, помоги нам в этом. Аминь.